Клименко советует.
Продолжаем эфир. Авторская программа председателя Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Я напомню наши координаты. Плюс 7-495-95-95-91-2. Это телефон прямого эфира. И WhatsApp для обратной связи. Плюс 7-968-766-3311. И вот нам пишут по поводу личных данных. Когда бизнесу придется купить мои данные, никаких регламентов больше не будет требоваться. Я определяю цену, бизнес знает цену. Когда данные собирают бесплатно, а они имеют стоимость, но нет рынка, вот это является корнем проблемы. По-моему, достойное мнение. Как вы считаете?
Ну, еще раз, как одно из мнений, да, единственное, что всегда есть такое ошибочное мнение, что ну, вот, если бизнес будет платить за данные, да, ну, допустим, рубль, да, вот тот, Кирилл, поймите правильно, вот слушатель, который пишет, да, это кажется, что там миллионы рублей, да, это не является, например, знаете, как, когда мы смотрим на молоко, а потом смотрим, что у крестьянина покупают молоко по 60 рублей литр, а покупают по 5. И тут же приличный зюгановец, член коммунистической партии, скажет, какие же вы бизнесмены мрази, да, то есть вот просто, да, то есть, ну, когда ты пройдешь по всей цепочке, ну, да, заработали, да, то есть, ну, там 5 переделов было, молоко, надо что с ним сделать, это ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. С данными все не так просто. Звучит красиво, но все были примерные попытки, знаете, какие были очень похожие. Аналогия не стопроцентная, но очень рядом. Да? Когда-то попытались все в благосфере, ну, вот в социальных сетях, в запрещенном Фейсбуке или во ВКонтакте, были попыточки поделиться с блогерами рекламными доходами. Да? То есть, вот ставили аккаунт, и типа, вот если вы такой хороший блогер, ну, там были крики, вы на мне наживаетесь, да? Ну, поставили рекламные блоки, поделились с блогерами. Знаете, что получилось на выходе? Ноль. Ну, не ноль. Там, знаете, стоимость транзакции выше. Почему? Потому что блогеров миллионы. Да, по копеечке компании зарабатывают. Да? Но по копеечке. Угу. Поэтому, еще раз, проблематика есть. Ценность у данных тоже есть. Да? Но я бы сказал, что уровень ее определить, ее важности и стоимости... Она ценность становится, знаете, не когда паспорт взяли у человека, не когда взяли там, у него там e-mail, да, а когда это куда-то упаковали, привели в порядок, и это, ну, к сожалению,
если блоком можем... продали или похитили. Понятно.
Да, я даже больше того скажу: если бы у этого была формализованная цена, и извините, на Западе, где они начали с интернетом раньше на 10 лет, и где жесткие правоустанавливающие истории, да, жесткие, они там гоняют, это мы только к этому подступаемся, да. Вот. А там уже давно бы это было выработано, да? Ну, нет, не получается.
Все понятно. Модель... Герман Сергеевич, я извиняюсь, у нас звонок есть. Плюс 7-495-95-95-91-2. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните?
Добрый вечер.
Добрый.
Добрый. Меня зовут Валерий. Ну, можно Валерий Федорович. Москва. Я старый пень уже, но с хорошими корнями еще. Два вопроса. Один, когда мы потеряли, ну, в принципе, даже можно сказать, лидерство в области программирования. Дело в том, что я в Академгородке работал в вычислительном центре, и были большие конференции, куда приезжали с Запада лучшие программисты мира. Это первый вопрос. А второй чисто утилитарный. Я до сих пор еще востребован, ну, для Росатома, допустим, но потерял зрение. Вот куда обратиться, чтобы компьютер мне помог читать и, наоборот, писать тексты?
Понятно, спасибо.
Второму пункту мне сложно ответить, честно говоря. То есть это надо какой-то организационно посмотреть. У нас есть, по-моему, те, кто работает по государственной истории с потерявшими зрение. Я просто не очень понял. Наверное, есть программные продукты, которые, ну, позволяют диктовать и куда-то двигаться, но это надо... В общем, тут не готов, честно говоря. Вот, а по первому пункту мы, знаете как, мы не потеряли лидерство, да, то есть это не совсем корректное утверждение. Просто современное программирование во многом оно еще стало подвязано на железо. Да? Нельзя получить выдающиеся результаты в искусственном интеллекте без наличия современных процессоров. Если в то время, вот когда слушатели, ну, видимо, примерно, если постарше меня, то там не намного, видимо, мы в одно и то же время учились на ЕС-245, на М-222, на вот такого типа старых наших мастодонтов, там было всегда мало памяти, мало процессорной мощности, и искусство программирования было первым, первейшим, да? И да, алгоритмизация – это было наше все. Сейчас без наличия, допустим, серьезных мощных процессоров мы не сможем создать серьезную компанию. Да? То есть мы не сможем по искусственному интеллекту. То есть мы не сможем создать аналог чата GPT. А вот Сбер закупился карточками, и поэтому у него есть какой-то аналог, там, они свой делают, Сбер GPT. Да? Но как это в перспективе будет? То есть, понимаете, парадоксально, с точки зрения мозгов мы ничего не потеряли. То есть мы абсолютно те же самые. Да? У нас точно такой же извращенный ум русского программиста. То есть, по крайней мере, наши программисты вполне себе ценятся. Но учитывая то, что мы потеряли действительно не лидерство, но мы как-то шли в свое время в паритете более-менее в 60-е годы, в 70-е, а потом резко отстали по железу. И вот отсталость по железу, она стала нас догонять. Сейчас это в комплексе, да, то есть вы можете быть безумно талантливым программистом, но не дали железо, ну, вот несчастный случай. Вот, наверное, как-то так. То есть, говорить про потерю лидерства в программировании я бы не стал. Наши прекрасно побеждают на олимпиадах, где есть теоретические задачи, а в практике нам нечего дать. Мы не можем создать такое железо, которое бы, вот, к сожалению.
Понятно. Тут вот еще какая новость поступила от правительства. Оно утвердило список российских программ, которые обязательны к установке на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления. Все это перечень на 2024 год. Я помню, когда все это начиналось, по-моему, года 2,5 назад, да, когда об этом начали говорить, вот казалось, что все, вот теперь будут все самые лучшие приложения, которые российскими, соответственно, программистами сделаны, они сделают нашу жизнь круче, ярче, богаче. Но почему-то этого не произошло, может быть, лично у меня. И вот я сейчас смотрю, значит, в том числе приложение «Мой офис документы». Зачем оно мне на смарт-ТВ? Вот я не понимаю, может быть, я как-то не очень воспринимаю этот посыл. Это правда удобно? Вот объясните.
Ну, во-первых, нет, почему? Многие люди на телевизоре много чего делают. Вы знаете, бывают чудесные истории.
Используют как большой монитор, правда?
Да, пользоваться можете, но зачем? Да, то есть, нет, почему? Это же, нет, отчасти иногда бывает. Посмотреть файлик PDF, там, почитать там на экране большом люди. Умный телевизор, достаточно такая история. Это такой, знаете, монитор, ну, мы же на ноутбуках смотрим кино, да, то есть, ну, вот на телевизоре, пожалуйста.
Бывает, да, скажу, да.
Да. Да, а нет ничего более мучительного, чем когда мы на клавиатуре набираем, на вот этом пультике набираем пароль, да, то есть, знаете, нужно на клавиатуре бы набирать, да, набираем вот на этом ужасном устройстве, да, там, гоняем там галочки, да, тоже не приспособлено же, да, но, видимо, надо. Вот, а дело тут интереснее история, да, то есть, учитывая, что мы суверенизируемся, да, и государство достаточно жестко начало требовать от компаний государственных и от школ, и от всех учреждений пользоваться отечественным софтом, вопрос предустановленного софта, в общем-то, становится таким странноватым, да, почему? Потому что и так уже все понимают, то есть, все знают, чем им надо пользоваться, да, то есть, если ты в свободное от работы время хочешь не моим офисом пользоваться, а Google документами, тебе никто не запрещает. Но только на работе у тебя будет мой офис. Да? А люди не склонны пользоваться двумя похожими продуктами. Знаете, очень сложно вести две социальные сети. Люди ведут одну. Да? Вот, если вы запретили одну, то явно в пользу другой идет. Поэтому ничего плохого в этом нет, но это, но вот хорошо помогало предустановленный софт, когда рынок, когда мы были открыты. Да? То есть сейчас, когда нас уже даже сами заизолировали, да? В целом это полезная история. Для людей, которые не умеют сами ставить, такие еще, кстати, встречаются. И, кстати, не обязательно должны быть пожилые люди. Многие не вовлечены сильно все-таки в интернет, хотя нам кажется это странноватым, да? Вот. Но нормальный продукт добавляют все больше и больше. Скоро будем получать, знаете, готовый такой, знаете, смартфон, на котором уже все установлено, и отключат магазины, потому что уже все будет нормально работать.
Нет, вот
в конце концов, как я понимаю, у чиновников, знаете, вот у чиновников то, что будет на Авроре, как я понимаю, или вот на чем-то, по крайней мере, они говорят, там будет уже предустановлен софт, который уже как бы, то есть их можно обновлять, но нового там уже как бы ничего не добавишь, чтобы, знаете, чтобы не мусорили государственное оборудование.
Я вот себе на телефон скачал по рекомендации коллег Рустор, да, вот где мне нужны, возможно, будут эти приложения. Ну и опять же, по поводу всяких других девайсов, конечно, да, есть люди, которым это, скачать и найти целая проблема, а тут вот предлагают целую витрину, да, пожалуйста, бери, устанавливай и так далее. У меня один лишь вопрос, а что-то принципиально нового появляется вот из приложений вот год от года?
Ну, слушайте, вы знаете, тут мы с вами, такая, знаете, ошибка выжившего. У вас свое список приложений, а у меня свой. Но вы знаете, нам он кажется стабильным, но он же не меняется в целом, да? То есть, ну, вот мы пользуемся, мы к своему привыкли. Но если мы с вами соведем, выясняется, что в App Store больше 1 000 000 приложений. А в Google Play то же самое. И они все активны, это очень важно. Они же не держат там умершие истории, которые не работают. Это значит, что люди со своими экзотическими историями, но ты иногда посмотришь кого-то и говоришь, слушайте, коллеги, а это вам что такое? Да это нам нужно для работы. Есть масса разных приложений. И, безусловно, это как раз, это есть, это прелестно. Вы там десятки видов читалок, люди привыкают читать книги и так, и так, и так, и так. И можно, конечно, одну впихнуть, но мы тогда получим с вами конкуренцию, отсутствие полное. Поэтому мне кажется, что это, ну, знаете, как вам кажется, что вы пользуюсь одним и тем же. Я, кстати, пользуюсь. Вот еще раз, у меня есть набор 10 приложений. Мне больше ничего не надо. Ну, иначе я сдохну, потому что и так хватает. Да? Вот. Но у меня только коммуникационных бесконечное какое-то количество. Да? То есть, вот. Но, тем не менее, эволюционно появляется, ну, вот, возможно, не в нашей среде. Нам появляется там когда-то раз в год. А другим появляется раз в год. А вместе это же достаточно часто, популярно идет. Нет, я бы сказал, что все развивается очень бурно. Появляются новые. Ну, вот вы VR-ом не занимаетесь, у вас VR-а нет. VR-овских приложений много, да, AR-овских приложений много. По искусственному интеллекту много приложений, кто занимается. Тут все прям, знаете как, я думаю, что просто мы, вы знаете, вот я очень помню первые времена, когда, условно говоря, в App Store iPhone было там 100 приложений, и мы охотились за каждое новое приложение получало там, ну, прям все максимальное внимание, да. А сейчас это узкоспециализированное, там, каждый день появляются новые приложения для оптимизации сайтов, для там написания текстов. Их там прям, знаете, вот прям каждый день тысячи практически, да, то есть и где-то каждый находит своего очень узкого зрителя. То есть таких историй, как приложение, которое фонарик, которое у всех, ну, это редкий случай, согласен, да, то есть это должно там типа Clubhouse по мозгам так сильно дать, чтобы все дружно себе поставили. Ну, или аналоги типа Телеграма, да, которые все скачивают, потому что он есть. Такое действительно появляется нечасто. А вот в узких нишах архитектура, медицина, бесконечное количество, там, хирургия, онкология, там просто вот каждый день в мире появляется там какое-то количество приложений.
То понятно.
Есть, и оно такое, и там бурление идет полное.
Ну, вот аналитики говорят, что касается российского ПО, то объем нелегального софта увеличился вдвое. Вы разделяете подобные оценки?
Ну, конечно. Только это, ну, это на самом деле это мелочи, смотрите. Ушло зарубежный софт, убрали, да, заместили на российский. Два аспекта первых, да. Вы не можете купить отечественный софт, пока вы не списали зарубежный. Кстати, вы знаете, самая, одна из самых распространенных историй. У вас стоят винды, вы их купили, да? То есть, если вы их снесете, купите отечественный, вас налоговая инспекция спросит. Гениальный господин Мишустин, к нему отношусь с большим уважением. Он, кстати, об этой проблеме знает, точнее, не он, а господин Егоров. Вы закупили, вы потратили деньги на там, допустим, винды, на там, еще что-то, на еще что-то. Теперь вам нужно поставить отечественные. А что вы со старым сделаете? Ведь надо же списывать, да? Куда списывать? На убытки или на затраты? На убытки это добавьте плюс налоги и много-много разных неприятностей. Поэтому что люди делают? Люди делают просто берут, ну как, нелицензионные копии, ставят, потому что переходить надо на отечественный продукт, да? А как-то практически не получается. Это одна из схем, да? Есть масса других примерно такого же свойства, да? Где, в общем, люди вертятся как могут. А вторая часть... Вы же знаете прекрасно...
Зажатый между патриотизмом и рублем.
А еще вторая часть, вы знаете, что отечественного софта было так мало, что если стало всего в два раза больше контрафакта, да, то это вообще ни о чем, да, понимаете, да? То есть, ну, если вот его было... Ну, мы же как с вами? Ну, до этого мы с вами, до всех историй знали, что везде стоят винды, везде стоят Excel, везде стоят Word, да? Везде стоят Photoshop. Если предполагается, что контрафакта стало в два раза больше отечественного, да, то есть, ну, какого-то, да, то есть, ну, если его было мало, да, то есть, ну, соответственно, его стало не так, то есть, цифра звучит, как, знаете, как с утечками данных, да, то есть, мы не знаем, то есть, цифры есть, но что-то они означают. На самом деле, На мой взгляд, сама проблема есть, но не такая, знаете, чтобы она была уж прям фантастическая. Больше того, скажу, что разработчики софта отечественного прекрасно контролируют своих разработчиков. Значит, их это устраивает. Все софты сейчас современные, онлайн-контролируемые. Они просто многих устраивают такой способ распространения. Купить не могут, берите пока бесплатно. Вот. Мы разрешить, конечно, бесплатно пользоваться не можем, потому что это бла-бла-бла, нам нехорошо.
Но мы отвернемся, вы берите.
Да, но мы отвернемся, вы берите, осваивайте.
Понятно.
Да.
Авторская программа председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко на радио «Спутник». Я напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2 и WhatsApp 8 9 6 8 7 6 6 33 11. А давайте-ка посмотрим, что там в Китае. Очень интересное сообщение пришло. Оно буквально, ну, мне не очень понятно. Я как раз вот, пользуясь случаем, хочу задать вам вопрос. Заголовки выходят, что Китай начал догонять в гонке микрочипов. А что он там был в числе отстающих? Там речь идет о первой литографической машине для микрочипов с техпроцессором 28 нанометров.
Да, обратите внимание, мы процессоры Эльбрус сделали не в Китае, мы делали на Тайване. Но и Тайвань не является конечным историей, там же целая распределенная история, Нидерланды, литографические машины, которые позволяют производить пластины для там, толщиной там, ну, условно, там, 10-12 нанометров.
Южная Корея, если я ничего не путаю еще, да?
Да, Южная Корея еще. То есть есть игроки рынка, да, и не Китай. Да? То есть Китай, он достаточно был, мы просто забыли. Мы сейчас его, мы же любим, знаете, снизу подняли наверх и еще вверх подкинули, да? Китай, да, у него идет сборка большая, но он точно так же покупает серьезные процессора, и Intel покупает для разработок, да, и они, еще раз повторюсь, мы как-то на тему говорили здесь в эфире, что Китай, конечно же, с технологической точки зрения нас обогнал по процессорам, он производит все телефоны, смартфоны, прочее, прочее, но основными держателями вверх всех высокотехнологичных патентов являются Европа, Тайвань, Южная Корея, так получилось, да. Вот. И Китай догоняет внутри себя. У них есть такая задача. И Китаю действительно нужно. То есть, так как сейчас в Америке очень сильно поджало по микрочипам, да, они пытаются сейчас... Вот у нас есть завод Микрон, чтобы понимать уровень Микрон, да, то есть там у нас 260 нанометров, да, то есть вот Китай осваивает 28, да, то есть
в 10 раз.
В 10 раз, да. На самом деле это, наверное, даже больше. Тут надо в годах считать, в технологиях, еще в чем-то, да. Вот. А
ну, вот как китайские СМИ говорят, я прошу прощения, да. Индустрии местной удался прыжок сразу через 3 поколения.
Ну, здесь они, знаете, как, кого как читать. Если серьезно, вот это производство, если оно у них потом пойдет, позволит им производить сервера хорошего уровня. Еще раз, не хайп, не то, что делает сейчас OpenAI под искусственный интеллект, не то, что делает NVIDIA, это под видеокарточки, но хорошие сервера с серьезного уровня, выше среднего, они уже станут игроками. Да? Сейчас они пока производят сервера среднего уровня, да, и чуть ниже. Да? Вот. Наверное, лет через 5 они смогут выйти, то есть так как они системно решают задачи, я думаю, они лет через 5 да, выйдут прямо на уровень достойный соотношения с Intel и с AMD, вот с этими процессорами.
А для США и Китая в этом смысле вот этот сегмент рынка является ли целью, на ваш взгляд, учитывая, что США пытаются тормозить всеми способами легальными и не очень вот китайское развитие чипов и полупроводников?
Но сейчас, понимаете, одно время Америка помогала развиваться Китаю. Мы с вами помним времена, когда они стали и закупали, и все, вывели все производство в Китай. А сейчас, когда мир вдруг резко перешел в цифровую революцию практически, стало понятно, что у противника не должно быть такого оружия, как процессор. Вот. И поэтому Америка будет добиваться, чтобы Китай сошел с беговой дорожки. Вот. Китай будет любыми путями пытаться там удержаться. Промышленный шпионаж, условно говоря, торговля с Тайванем. То есть там же, понятно, идет торговля. Там не боевые действия, но вот, знаете, как, конечно же, Тайвань производит, ну, это известно, это, знаете, как цепочки падения, как принцип домино выяснилось, что Тайвань, конечно, производит процессоры, которые покупает, и чипы, которые покупает Китай, но песок, кварц для них, да, покупается в Китае. То есть там такой, знаете, симбиоз взаимный. То есть настолько все связано, Вот, поэтому идет процесс торговли. Америка, я думаю, будет добиваться, чтобы Китай с этого рынка ушел и вернулся обратно на производство кроссовок. Да? То есть, ну, например, условно говоря, и производство ширпотреба. Ведь понимаете, что получилось? Китай никто никогда не рассматривал как высокотехнологичную страну. Их рассматривали как дешевую рабочую силу, способную организовываться лучше, чем Индия. И им просто откидывали деньги, в обмен брали футболки. А потом стали... Производство телефонов, ну, удобно же, да, то есть потом производство корпусов телефонов, потом памяти, потом еще что-то, и вдруг внезапно Америка выяснила, что, в общем-то, все стало не очень хорошо. Вот, поэтому они будут их всячески тормозить, Китай будет всячески сопротивляться, но в данном случае, что касается железа, нам остается только наблюдать и держать пальчики за Китай.
Ну и что касается еще одной очень интересной истории, я о переносе почтовых ящиков с доменов Gmail и прочих. А тут вот Mail.ru запускает новый домен для таких вот ящиков, которые можно будет туда перенести. И, наверное, другие какие-то интернет-игроки могут предложить соответствующие инициативы. Насколько конкурентным может стать вот этот перенос ящиков? И, ну, конкуренция на рынке предложений. Кто что предложит, какие условия? Промо-условия или долгосрочные?
Mail.ru, а теперь ВКонтакт, да, то есть всегда отличался очень оперативной реакцией на новость. Если вы помните, недавно была новость, что будет запрещено авторизация через отечественные e-mail, да, то есть и тут же, а у нас пользователей Gmail очень мало, мы с вами не сомневаемся, для кого придуман этот домен xmail, да, вот. Я не уверен, что это будет пользоваться большой популярностью, потому что на практика наблюдения. У нас кто-то запускал клон Инстаграма с предложением сразу перекачать, сдать авторизацию и перекачать всю почту. Да? Люди на это не идут неохотно, они не очень доверяют старые данные новым поставщикам, но если уж доверил Gmail часть своей переписки. Тем не менее, с точки зрения пиара, это очень грамотная стратегия, которая нам, во-первых, позволит поговорить о ВКонтакте, о e-mail, донести, да, мы же с вами сейчас доносим до слушателей такую информацию, что можно так сделать, да? Вот, потому что понятно, что они сохраняют себе логин, да, то есть вот, но это, ну, почтовых адресов уже много, соответственно, это вот явно заточено на Gmail-овский переход, уходите с Gmail и переходите к нам.
Но я, ну, именно так это и понял, потому что, ну, вот у меня ящик на Gmail один есть, я сейчас подумаю, что мне с ним делать, может быть, вообще закрыть, в конце концов, а чего?
Ну, нет, мне кажется, просто заведите ящик себе в Яндексе или в Mail, и нормально.
Да
ящик.
И в Яндексе есть, в Mail был где-то, надо его активировать.
Да, тем более, у нас у всех было все, то есть вот просто пользуемся тем, что удобно.
Действительно. И вот последняя история, у нас пара минут. Российские школьники создали реальную карту специальной военной операции в одной из компьютерных игр, известных, очень известных. Значит, отец одного из мальчиков находится в зоне специальной военной операции, и, собственно, дитя рассказало, что изучает фотографии и видео боевых действий, а потом старается повторить их, нарисовать в виртуальном мире. Но, с одной стороны, в общем, молодцы, таланты, а другое дело, ну, создать вот аналог этой самой игры, свой российский, чтобы он выстрелил. Наверное, так можно воспринимать эти... Ну, устремление.
Ну, во-первых, в этом направлении мы куда-то движемся, да, а во-вторых, ну, слушайте, мы все в детстве играли в мальчишейки-бальчишей, или что у нас там было, вот, а там на 9 мая, там, вот я сам ходил на Парад Победы, там детей водил на... То есть это нормально, это не... Это отражает реалии нашего общества. Неплохо, нехорошо, это нормальная реакция, да, там еще медсестры были всегда в детстве, когда мы играли, девочки, медсестрички были, а мы играли, там делились, кто будет за немцев, кто за русских воевали. То есть, ну что здесь? Сейчас просто это все перенеслось в виртуальные игры, и в реальных играх, к сожалению, сейчас, когда наши сталкиваются, там иногда попадаешь на стримы, ну, ничего не могу сказать, это, наверное, естественная реакция детей, благо это позволяет.
Спасибо большое, Герман Сергеевич, председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в авторской программе на радио «Спутник». Спасибо большое.
Клименко советует.